Театр «Радио России» представляет.
«Бегущая по волнам».
Спектакль по одноименному роману Александра Грина и стихотворениям Александра Блока и Константина Бальмонта.
Есть люди, присужденные к скитанию. Где б ни был я всем чужой всегда. Я предан переменчивым мечтаниям, подвижным, как текучая вода. Передо мной мелькают города, деревни, села с их глухим страданием. Но никогда, о сердце, никогда своим я не встречался ожиданием.
Мне рассказали, что я очутился в лесе благодаря одному из тех заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь. Когда опасность миновала, доктор Филатер, дружески развлекавший меня все последнее время перед тем, как я покинул палату, позаботился приискать мне квартиру с прислугой. Я был очень благодарен ему, тем более, что окна этой квартиры выходили на море.
Конечно, вы, дорогой Гарви, могли бы уехать сразу, как только поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе, но как врач, я уверен, что перед тем, как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют. Остановка внутри себя, что ли?
Я понимаю, на что вы намекаете, доктор. Вы вспоминаете наши разговоры.
Да, да, я имею в виду именно эти ваши фантазии как вы это называете? Невозможное, неизведанное, несостоявшееся...
Несбывшееся.
Вот-вот. Вы говорили о власти этого несбывшегося над собой и...
И должен признаться, стальное движение этой власти я ощущаю даже теперь, хотя болезнь моя отчасти притупила его.
Видите? Значит, вы сами признаете некоторую, ненормальность своего состояния. Поживите здесь, Гарви, и не спешите снова оказаться в дороге.
Что было ответить Филатру? То, о чем он говорил, как об отклонении от нормы, являлось неотъемлемой частью всей моей жизни. Я всегда ощущал над собой власть несбывшегося. Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшийся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, мы всматриваемся в жизнь всем существом, стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты? Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня. Именно об этом я не раз говорил Филатру. Но мои объяснения не находили отклика в душе этого симпатичного человека, а лишь внушали тревогу о моем состоянии.
Я уверен, дорогой Гарри, что неделя-другая покоя заставит вас совершенно забыть о ваших фантазиях и вернет тот здравый смысл, которым вы, несомненно, обладаете.
Итак, я поселился в квартире углового дома улицы Амилега, в одной из красивейших улиц Лиса. Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком. Место корабельного хлама и тишины, изредка нарушаемой зыком портового дня. Филатер познакомил меня со Стерсом, секретарем ирригационного комитета, дом которого я стал посещать, и находил в этих посещениях невинное удовольствие, сродни прохладе компресса, приложенного на больной глаз. Стерс любил игру в карты. Я тоже. А так как почти каждый вечер к нему кто-нибудь приходил, я был от души рад перенести часть остроты своего состояния на угадывание карт противника. А жажду движения я утолял прогулками в гавань, где под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова: Сидней, Лондон, Амстердам, Тулон. Я был или мог быть в этих городах, но надписи золотых букв хранили для меня неоткрытую истину. Они означали другой Тулон и вовсе не тот Сидней, какие существовали действительно. Мне казалось, что, войдя в порт, я различал на горизонте, за мысом, берега дальних стран и видел, как над гаванью сверкает несбывшееся. Таинственный и чудный олень вечной охоты.
Как сладко мечтать одиноко, забыть все сердечные раны, умчаться далеко-далеко в волшебные чуждые страны. А синее бурное море вам шепчет какие-то сказки. В его переменчивом взоре вы видите страстные ласки. И в ропоте водной громады вам чудится дальнее пение. Слияние небесной отрады с тревогой земного стремления.
Накануне дня, с которого все началось, моя утренняя прогулка по набережной несколько затянулась. Я заметил, что к пристани швартуется пароход, и невольно погрузился в созерцание сутолоки, вызванной желанием скорее очутиться дома или в гостинице. Среди экипажа, родственников, носильщиков, негров, китайцев, пассажиров, комиссионеров и попрошаек, гор багажа и треска колес я увидел акт величайшей неторопливости, верности себе до последней мелочи, спокойствие, почти развратное, так неподражаемо, безупречно и картинно произошло сошествие по трапу неизвестной молодой девушки, по-видимому, небогатой, но казалось одаренной тайнами подчинять себе место, людей и вещи. Благодаря гибкому сложению или иной причине она совершенно избежала толчков. Она ничего не несла, ни на кого не оглядывалась и никого не искала в толпе глазами. Так спускаются по лестнице роскошного дома к почтительно распахнутой двери. Ее два чемодана плыли за ней на головах смуглых носильщиков. Коротким движением тихо протянутой руки чемоданы были водружены прямо на мостовой. И она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно, как человек вполне уверенный, что совершающееся должно совершаться и впредь, согласно ее желанию, но без какого бы то ни было утомительного с ее стороны участия. Эта тенденция гибельная для многих тотчас оправдала себя. К девушке подбежали комиссионеры и несколько других личностей, как потрепанного, так и благопристойного вида, создав атмосферу нестерпимого гвалта. Казалось, с девушкой произойдет то же, чему подвергается платье, если его чистое, отглаженное, спокойно висящее на вешалке срывают торопливой рукой. Отнюдь, ничем не изменив себе, с достоинством переводя взгляд от одной фигуры к другой, девушка сказала что-то всем понемногу, раз рассмеялась, раз нахмурилась, медленно протянула руку, взяла карточку одного из комиссионеров, прочла, вернула бесстрастно и, мило наклонив головку, стала читать другую. Я наблюдал эту сцену, не отрываясь. Шум вокруг девушки постепенно утих. Стало так почтительно и прилично, как будто на берег сошла дочь некоего фантастического начальника всех гаваней мира. Благосклонная маленькая рука, опущенная на голову лохматого пса. Такое напрашивалось сравнение к этой сцене, где чувствовался глухой шум несбывшегося. Едва я понял это, как она встала, вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель Дувр». Подойдя, девушка раздала мелочь и уселась с улыбкой полного удовлетворения. Комиссионер вскочил на сиденье рядом с возницей, экипаж тронулся, побежавшие сзади оборванцы отстали, и, проводив взглядом умчавшуюся по мостовой пыль, я подумал, как думал неоднократно, что передо мной, быть может, снова мелькнул конец нити, ведущей к запрятанному клубку. При желании я мог бы разыскать девушку очень легко, но я не доверял уже ни себе, ни какой бы то ни было громкой видимости внезапного обещания, слишком хорошо помня большие и маленькие лжи прошлого. Я отверг действие и возвратился к себе, где провел остаток дня среди книг. Я читал невнимательно, испытывая смуту, нахлынувшую силой сквозного ветра. Дремота вела сумеречный узор. Я стал думать о девушке, раскаиваясь в собственном бездействии.
Надеюсь, я не разбудил вас, друг мой?
Ну что вы, доктор, рад вас слышать.
Стерс предлагает завтра собраться у него, перекинуться в картишки. Вы не возражаете?
С удовольствием.
В таком случае встретимся у него завтра в 5.
Договорились. А что если...
Отель Дувр.
Будьте добры, попросите подойти к телефону Анну Макферсон, приехавшую сегодня с пароходом Гранвиль.
Анну Макферсон? Извините, но в отеле нет упомянутой дамы.
Разве? Припомните, такая симпатичная девушка в батистовой шляпе, в блузке с матросским воротником и в синей шелковой юбке.
Вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась как Бичи Сениэль.
Бичи Сениэль, ну, конечно же. Я выполняю поручение и спутал имя. Тут столько разных имен. Меня просили также узнать, куда...
Я оборвал фразу, испытывая отвращение к бесцельным словам, какие начал произносить по инерции. Что переменилось бы, узная, куда уехала Бичи Сениэль? Она продолжала свой путь, а я... Я опустился в кресло, взял в руки книгу, но даже не открыл ее, войдя в область спутанных очертаний. Два раза подходил сон, а затем я уже не слышал и не помнил его приближения. Так, незаметно уснув, я пробудился с восходом солнца и не смог сдержать восхищенной улыбки. На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь золотой сети сиял таинственными рисунками. Эти пестрые ковры солнечных фей были везде. Вокруг, под ногами, над головой, словно невидимая рука чертила странные письмена, значение которых нужно было разгадать.
И кровь поет во мне, и в зыбком полусне узоры с красками сливаются во мне, и близость нового и тайного чего-то, как пропасть горная на склоне поворота, меня баюкает и вкрадчиво зовет. Туманом огненным окутан небосвод.
Вечером я отправился к Стерсу, но перед этим я прошел по набережной до того места, где вчера останавливался пароход. Раздумывая, я был теперь крайне недоволен собой за то, что оборвал разговор с гостиницей. Эта торопливость, стремление заменить ускользающее положительным действием, часто вредило мне. Кроме того, прелестное утро, прогулка, возвращение сил и привычное отчисление на волю случая всего, что несовершенно определено желанием, перевесили этот недочет вчерашнего дня.
О, Гарви! Приветствую вас! Филатер и Андерсон уже здесь. Мы расположились на террасе. Прошу.
Приветствую вас, Гарви!
Рад встрече, Андерсон.
Вы хорошо выглядите. Очень хорошо.
Благодарю вас, доктор. Смею предположить, что в этом прежде всего ваша заслуга.
Вы очень любезны.
Итак, все игроки в сборе. Ну что ж, приступим?
Да, в такой день грешно упустить удачу. Не правда ли, сегодня как-то особенно светит солнце?
Да, день удивительный. Итак,
Стерс выиграл 3 раза подряд. Ставки разыгрывались небольшие, но мне не везло, и я был несколько раздражен тем, что все время проигрывал. Наконец у меня образовалась сносная каре. 4 десятки и 6. Джокер мог быть у Стерса, поэтому следовало держать ухо востро. Мы повели обычный торг. Я медленно и беспечно, Стерс кратко и сухо. Андерсон, смотря на нас, забавлялся. Так мы все были увлечены ожиданием финала. Я повысил ставку. Стерс молчал, раздумывая, согласиться или накинуть еще.
А, ладно, принимаю. Откроем карты. Что у вас?
Бегущая по волнам.
Ну что же вы, Гарвей?
Открывайте. Отчего вы медлите?
Что это было? Это у меня в ушах или...
Что с вами, Гарвей? Куда вы смотрите?
Вы что-то сказали, Андерсон?
Да, я спросил, что с вами. Вы как-то странно смотрите, словно бы сквозь нас.
И больше ничего не говорили? До этого?
Ровным счетом.
Да-да, конечно, ведь голос был женский. И, судя по всему, никто, кроме меня, его не слышал.
Откройте вы, наконец, карты, Гарвей.
Что? А, да-да, конечно.
А, я выиграл.
Сегодня вам везет, Стерс.
Это правда. Но вы, Гарвей, не огорчайтесь. Удача дамы переменчивая. Быть может, ваше везение начнется с этой минуты.
Ну что, продолжим?
Пожалуй, я играть больше не буду.
С вами что-то случилось?
Не знаю, право...
Не отрицайте, Гарвей, а скорее признавайтесь.
Мы ждем.
Случилась интересная вещь. Когда я весь был поглощен игрой, вдруг незнакомый женский голос произнес: «Бегущая по волнам». Учитывая, что никто из вас его не слышал, остается заключить, что он прозвучал внутри меня, но независимо от меня.
Хм. Что скажете, Филатор? Это по вашей части.
Что, говорите, вы услышали?
«Бегущая по волнам». Не знаю, что могут обозначать эти слова, но они были такие же ясные, как сейчас ваши.
По-моему, это просто галлюцинация. Ибо ничем другим это быть не может.
Я тоже так думаю. Знаете, я однажды задремал и услышал разговор. Это было похоже на разговор за стеной, когда слова неразборчивы. Что-то типа упреков и оправданий, судя по интонациям. Я прошел в спальню, там из умывальника быстро капала вода, в трубе шипел и бурлил воздух. Только и всего. Поэтому зададимся вопросом. Не возникало ли поблизости каких-нибудь звуков? Или, может, кто-нибудь проходил мимо террасы?
Я во время игры сидел лицом к саду и наверняка увидел бы, если бы кто-то проходил. А звуков никаких не слышал.
И я, признаться, тоже.
Значит, дело не во внешнем, а во внутреннем. Что было сказано перед тем, как вы, Гарвей, услышали голос?
Стерс предложил открыть карты.
Да, я спросил еще, что у вас?
Так, заметьте, как это выходит. Что у вас, был вопрос. И ответ на него услышал один Гарвей. И ответ был: «Бегущая по волнам».
Ну, это не объяснение.
Конечно, не объяснение, Андерсон. Я просто делаю сопоставление. Как ни поглощено внимание игрока картами, оно связано в центре, но свободно по периферии. Там оно в тени. И слова Стерса «что у вас» могли вызвать разряд из области тени раньше, чем блеснул центр внимания. Ассоциация с чем бы то ни было могла быть мгновенной, дав неожиданные слова, подобные трещинам на стекле от попавшего в него камня.
Разговор в таком роде продолжался еще некоторое время, после чего я распрощался с приятелями и ушел. Выйдя на тротуар, я остановился в недоумении, как останавливается человек, стараясь угадать нужную ему дверь, и, подумав, отправился в гавань, куда вообще неизменно попадал, если гулял бесцельно. Никогда еще я не размышлял так упорно о причуде сознания, имеющей относительный смысл. Смысл шелеста за спиной, по звуку которого невозможно угадать, какая шелестит ткань. Легкий ночной ветер кружил среди белого света электрических фонарей белый тополиный пух. В гавани его намело у каменных столбов и стен так много, что казалось, будто север смешался с югом в фантастической и знойной зиме. Я шел между двух молов, когда за вторым от меня увидел стройное парусное судно с корпусом, напоминающим яхту. Ни души не заметил на его палубе, но, подходя ближе, увидел с левого борта вахтенного матроса. Он сидел на складном стуле и спал, прислонясь к борту. Коричневый корпус корабля, его белая палуба, высокие мачты, общая пропорциональность всех частей и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно «Джентльмен». Мне так оно понравилось, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу к себе, в свою каюту, и я был, почему-то так мне представилось, с той девушкой. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы, и, всмотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв. И название это было «Бегущая по волнам».